Ну что ж, сегодня у нас последняя, заключительная и, наверное, маленькая передача будет посвящена книге притчи Клайва Льюиса «Письма Баламута». Мы читали в прошлый раз 31-е письмо и разбирали. Сегодня я хочу отцу Александру задать такой вопрос простой, наверное, который многие из наших слушателей хотели бы вам задать. Это хорошо, мы вот это вот все послушали, это, конечно, очень увлекательно, но какое это для христиан может иметь практическое значение в их собственной борьбе с искушениями?
Ну, если очень кратко сказать, ну, вообще существуют такие учебники или собрания трудов о духовной жизни. Ну, например, «Добротолюбие», 5 томов, там, «Письма Авы Дорофея» и так далее. Там, за все это время, сколько существует человечество, церковь, так или иначе, есть наставления какие-то, как вот эту духовную жизнь устроить. Одно из таких последних таких сборников, если можно так сказать, это «Письма Феофана Затворника» своим подопечным, духовным чадом. В основном это были женщины. «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться» называется эта книга. Вот. Там он тоже подробно пытается показать, подчеркнуть, как вот настроиться на духовную жизнь. Одно дело, когда мы видим свод правил, там, например, 10 заповедей, заповеди блаженств, даже мы возьмем Библию, и там мы можем какие-то такие вещи увидеть. Но совсем другое, как настроиться, как это все исполнить в тех конкретных условиях, в конкретных жизненных ситуациях, которыми чаще всего человек не готов. Вот взять, например, Библию. Там есть Пятикнижие Моисеева. Вот, что такое так или иначе, что такое Пятикнижие Моисеева? Там центр Пятикнижия Моисеева, но если не брать историческую какую-то повествовательную часть, это все-таки и квинтэссенция, и центр – это 10 заповедей. Но, как выяснилось, уже следующих глав, то есть 10 заповедей были даны в 20 главе книги «Исход», вернее, сформулированы полностью, но уже в 21, 22 и так далее идет постоянное какое-то разъяснение, там, что такое убийство, например, или что такое прелюбодеяние, или еще какие-то вещи, идолопоклонство, появляются новые понятия. То есть, таким образом, мы видим, что вот есть 10 заповедей, и как-то ситуационно они обыгрываются, ну, даже не обыгрываются, а раскрываются. Ну, вот, например, если у человека был бык, а он забодал другого человека, является ли тот человек убийцей или нет, у которого был бык? Вот даже этот вопрос, а если он убийца, значит, он нарушил заповедь «не убий», значит, не имеет права дальше существовать. Вот. Или это был несчастный случай, что бык его до смерти.
И, кстати, как?
Если было этому человеку было известно, что бык был бодлив вчера и позавчера и третьего дня, то этот человек приравнивается к убийству, и он лишается жизни. Если же этого не было известно, то там, как-то не помню, этот бык просто закалывается, и все, его даже есть, по-моему, нельзя, не помню точно уже. Вот даже такие ситуационные вещи требуют разрешения. Сейчас, наверное, быков у нас в городе нет, наверное.
Зато есть собаки бойцовские.
Есть собаки бойцовской породы, но есть более…
Есть машины, автомобили.
Вот, вот есть машины, велосипеды, мотоциклы, которые что-то вроде быков. Если человек ездит на неисправном автомобиле и знает, что он у него неисправен, то он также становится, и от этого его неисправного автомобиля что-то случается, кто-то погибает, он также становится убийцей, если человек не родил о своем неисправном автомобиле, например. Вот. То есть вот такие вещи часто и очень часто становятся проблемными для человека в тех жизненных ситуациях, в которых он живет. Жизнь от года к году, от столетия к столетию, от тысячелетия к тысячелетию усложняется. Становится тоньше, человек становится, наверное, более эмоциональным, более информационно загруженным.
И даже перегруженным,
да. Человек становится таким, наверное, противоречивым. У современного человека очень много противоречий. Если мы посмотрим более древних людей, они были более цельные, наверное, более такие непротиворечивые и как бы внутри нераздраенные, как бы так я скажу. А сегодня мы видим, что современный человек, даже если он хочет быть верующим, даже если он хочет быть благочестивым, честным, правдивым и так далее, порядочным, мужественным, часто у него это не получается. Почему не получается? Потому что вот мы вот пришли к тому, что цивилизация, с одной стороны, нас сделала где-то тоньше, как писал об этом Бердяев, слово говоря, очень хорошо, что современный человек, он более эмоционально развит, у него больше там вот каких-то таких вещей, проблем каких-то, может быть, больше, но, с другой стороны, у него больше и понимания проблем других людей. Люди начинают общаться на более каких-то и о более тонких вещах, на более каких-то тонких уровнях, ну, не энергетических, конечно, а очень важна становится психология и так далее. А с другой стороны, человек современный очень сильно непредсказуем. То он горит, то он ленив, то он равнодушен. И часто не знаешь, что ждать не только от другого человека, но и от самого себя. И поэтому вот эта книга Льюиса, чем удивительна и прекрасна, мне кажется, еще никто на сегодняшний день не смог его как-то не то что даже превзойти, а даже приблизиться вот к этой теме учебника духовной жизни для современного человека. Вспоминается, наверное, вот на эту тему два произведения. Вот одно из них, как это ни странно, мне кажется, что это такая проповедь Иоанна Крестьянкина «Как подготовиться к исповеди». Вот. Но она очень простая, потому что он писал ее в 80-х годах, и все-таки в основном писал и говорил это для женщин. В основном тогда были паломницы женщины такого старшего возраста, и это более-менее такая простая беседа. Десницкий вспоминается Андрей, который пытался продолжить вот этот вот путь Льюиса и, видимо, написал что-то вроде вариации на тему Льюиса. Ну, мне понравилась эта книга, честно скажу. Называется «Письма Балабола» у него. То есть он взял ту же самую жанр такой вот, открытый Льюисом в виде писем от беса к бесу, как Льюис сначала называл, и попытался это все переложить на нашу действительность. Вот. Мне понравилось, хотя, конечно, все-таки глубокомысленность Льюиса ему не удалось превзойти. Еще нужно сказать, что сам Льюис, как у него эти письма появились, чтобы вот такую маленькую историческую справку. 41-й год, когда Англия была уже в войне, Второй мировой, Льюис, который пережил и Первую мировую уже, там, так или иначе, в то время он уже ее мог наблюдать. Но если Первая мировая для Льюиса, как и для всех англичан в основном, для них Первая мировая большим шоком являлась, и даже, может быть, до сих пор является, чем Вторая. Для нас, для русских, вот, ну, вот именно современных русских людей, все-таки мы сформированы вот и до сих пор ощущаем эхо той страшной жестокой войны, которую мы назвали Великой Отечественной. А Первая мировая была как-то забыта, вот, то есть осталось, что это война империалистическая, и все, в сознаниях многих советских и постсоветских наших граждан. Тем не менее, вот для Льюиса Вторая мировая война – это война, в которой он пытался осмыслять тему добра и зла в целом, как вот добро борется со злом. И он поэтому там даже записался в ополчение, там был добровольцем. Но его приглашали в разные такие вот военные структуры на проповеди. То есть он приходил и что-то с людьми общался, видимо, что-то говорил на какие-то христианские темы. И вот таким образом у него появилось вот это произведение, где он пишет именно о проблемах того времени, когда человек попадает в такую жесткую, ну, я скажу, мясорубку, где перемалывается мясорубка не только физическая, но и мясорубка и психологическая, и душевная, и духовная, и вообще вся мясорубка, то есть весь человек перемалывается, даже если он оказывается живой, это не значит, что он после этой мясорубки выходит человеком. Он выходит уже личностью изломанной, сломленной. К слову говоря, потом все войны, через которые проходили те или иные солдаты различных современных войн, что там Вьетнамская война в Америке, что у нас после Афганистана, после чеченских кампаний, это все войны, которые совершенно другой человек после них выходит. То есть появилось понимание того, что да, что война не просто калечит, а она так калечит, что это не исправить, это не реабилитировать. И вот многие, кстати, такие фильмы, в основном в Америке они сняты. Вот один из самых таких, наверное, сильных, чудовищно сильных фильмов – это «Апокалипсис сегодня», где показаны вот люди, изломанные вот этой войной во Вьетнаме. И много других фильмов есть, вот, кстати, Голливуд их снял много, наши фильмы есть в советское, постсоветское время снятые. Вот один из таких фильмов сильных, конечно, мощных, это «Мусульманин», вот, забыл режиссер кто, и так далее. А, Хатиненко, да. Действительно, человек ломается психологически. И в нем что-то такое происходит, что уже не восстановить никакими способами, никакими реабилитациями. Потому что человек смотрит и не видит, где добро, где зло. И у него из-за этого происходит вот этот вот слом. Душевный, духовный, психический, любой, эмоциональный.
Но письма Баламута все же не о войне, там даже Льюис подчеркивает, и да. Баламут говорит о том, что война, как бы, не надейся, что раз война, то тебе легче придется вот с твоим подопечным.
Да, нет, я еще раз подчеркну, что эти письма появились благодаря войне, во время войны, и узнали о них, да, и узнали о них вот именно на войне. В 43-м году они стали наиболее популярны, когда вышли в Америке, издались как раз-таки. Потому что в них, вот еще раз подчеркну, ставятся такие проблемы, хоть они и там как бы война, на самом деле только в конце мы видим, что заканчивается тем, что он, видимо, погибает, главный герой, но душа его устремляется к Богу, и ад, и силы бесовские теряют ее. Только в конце это особо четко подчеркивается, и ощущается, что это война. А до этого не ощущается, что война. До этого ощущается, что просто какая-то мирная жизнь. Люди встречаются, общаются. У него такие же искушения, как у нас у всех, которые живут вроде бы в мирное время.
Не менее, это невидимая духовная война, духовная брань, которая все время вот невидима обычным людям, но вот она происходит на страницах этой книги.
Да, да. И вот, может быть, в конце... Я бы хотел кратко, может быть, так, хотя действительно количество поднятых тем, поднятых искушений в этой книге, в каждом письме, оно просто такое и глубоко, и многообразно, но есть некоторые сквозные темы, вот, я бы хотел их так или иначе перечислить, вот, всё-таки это первая тема, и то, с чего начинается книга, это... Проблема жизни, настоящей жизни, смысла жизни. И Льюис сразу подчеркивает, что отец лжи – это дьявол. Бесы, они творят ложь. И, соответственно, самое главное желание бесов – подменить подлинный смысл жизни и отделить его от настоящего, от того, к чему человек должен стремиться. И вот они стараются человеку дать такие ложные смыслы жизни, такие иллюзии, обманки. Когда человек ими увлекается, он начинает быть, собственно говоря, орудием в руках бесов. Он становится разносчиком вот таких инфекционных псевдосмыслов. И вот эти инфекции он начинает транслировать, и другие люди тоже заражаются. Вот то, с чего начинается эта книга. Каким смыслом жизни мы живем? Вот это первое, что подчеркивает для Гнусика. Да, к слову говоря, вот слово «гнусик», здесь у нас такое оно, и здесь перевод такой очень, может быть, делает свое дело. Но более точный перевод был бы как «горькая полынь», то есть то, что несет горечь. А у нас вот как бы русское слово «гнусик», оно немножко как-то делает его таким несерьезным. На самом деле это был серьезный бес, который был представлен к такому человеку, который вот очень важен был для вот этих сил зла. И ему дается в наставники не просто абы кто, но и один из самых таких администраторов ада, Баламут. Второй момент, который связан вот в этой книге и очень подробно разбирается, это и виды влюбленности, и то, что связано со смехом, то, что связано с какими-то вот отношениями к пище даже. Это те или иные психологические моменты нашей жизни. Мы иногда забываем, что наша душа, какие-то душевные вещи могут как способствовать нам в духовной жизни, так и очень сильно препятствовать.
Как и какие-то моменты нашей чисто телесной жизни.
Да, но телесная жизнь в меньшей степени. Вот.
Там где-то шла речь про отдых, про то, что когда человек сильно устал, то...
Да, но это все-таки не только телесное. В принципе, отличать душевное от телесных очень сложно. Собственно говоря, как и душевные от духовных. Вот этот переход, которым мы так легко пользуемся, на самом деле в жизни его почти нет. Когда мы любим человека, это, безусловно, духовное проявление. Ну, по-настоящему любим, всерьез. До конца и на всю жизнь вечности любим. Но вот когда мы его прикасаемся к нему, я говорю, например, про супружеские отношения, когда люди прикасаются, когда люди друг к другу с нежностью относятся, где заканчивается духовное, начинается телесное, душевное. Или когда человек там только прикоснется, там, это только телесное, или в этой телесности есть что-то и духовное. На самом деле эти грани очень сложно отличить. Мы лишь условно для какого-то понимания пытаемся все это так или иначе разделять для удобства мысли, скорее всего. И вот второй момент, который пишет и подчеркивает в своих наставлениях старший бес младшему, говорит о смехе. И он пытается самое главное сказать, что необходимо, чтобы смех не был связан с радостью. Вот, то есть радость – это самое страшное, что убивает бесов. Если человек не радуется в жизни, если он не умеет радоваться, не ищет радости, а что тогда происходит, если человек не радуется или у него нет радости? Тогда он обязательно будет эту пустоту заполнять безумными удовольствиями, заполнять лошадиным смехом и так далее, страстями, зависимостями и т.д. и т.п. Вот, поэтому второй момент, ну вот как вот здесь он пишет, что полезный смех – это смех развязный, когда человек полностью все в себе развязывает и высмеивает добродетель, смех связан с тем, чтобы посмеяться над другим, так называемое, то есть когда юмор используется не для того, чтобы вот как-то помочь человеку справиться с ситуацией. Юмор иногда помогает человеку очень сильно, тогда он является следствием культуры. Но бывает юмор, который пошлый, его можно ли назвать юмором? Когда вот это пошлое высмеивание за счет принижения одного человека, человек пытается самоутвердиться. Вот это вот есть такой бесовский смех. И противостоит ему радость, необъяснимое учащение ритма блаженных эмоций. И оно совершенно непонятно для бесов, для чертей. Вот. Зато именно это было в раю. Именно радость была в раю. Вот. Всем в этом смысле советую почитать «Оду к радости» Шиллера, великого немецкого поэта, ну и писателя тоже. Вот. Третий момент, необычайно важный, который является, это что если человеку привить ложную веру, то эта ложная вера приведет человека к духовной гордыне. То, что больше всего нужно опасаться человеку, это духовная гордыня. Духовная гордыня, как вот подчеркивает Льюис, это самое лучшее и вкусное, вкусный порок, вкусная страсть для вот бесов. То есть именно она для них более всего приятная. Вот. И при этом он различает, что есть там социальное чванство, там есть даже расизм, ненависть одних по отношению к другим. Ну, это есть социальное чванство. Есть самолюбие, еще какие-то есть. Это все мелочи, на самом деле, пишет бес бесу. А вот если ты сможешь через ложную веру, через ощущение, что вот человек ощущает себя исполнившим какие-то заповеди, правила, вот если...
Плюс ощущение себя избранным в каком-то вот узком таком элитарном, как бы сейчас сказали, круге.
Да, это тоже. Вот если ты сможешь привить ему духовную гордыню, которая, как правило, в чем ее опасность, очень сложно распознается. Вот в чем удивительный Льюис, он пишет, конечно, очень сложно, и мы вот сколько раз разбирали, и много тем, конечно, мы пропустили, потому что глубокомысленность Льюиса, вот она действительно велика. Вот. Но вот именно Льюис показывает через вот это вот все свои письма, как попытаться убежать от этой духовной гордыни, как попытаться увидеть ее. Потому что как только ты увидел в себе духовную гордыню, ты сразу ее сможешь преодолеть. Самая большая проблема, что она практически незаметна, и она может поражать человека на любых этапах духовной жизни. Вот это вот основа основ, которой Льюис посвятил там несколько писем, связанных с духовной гордыней. Ну вот как он пишет: пусть он думает, что христианство – мистическая каста, а он посвященный, избранный, что он сверхчеловек, пусть он презирает всех, кто не с ним, а если будет позволять власть, пусть гнобит их и уничтожает. Вот это и есть настоящая духовная гордыня. Но здесь звучит, конечно, это очень, ну это ж не про нас, наверное, мы ж не думаем, что мы духовная каста. Но как только человек начинает видеть и сравнивать себя, и ощущать хоть чуть-чуть, что вот он-то хоть что-то делает, а другие-то, ведь вон они даже женщины в брюках ходят или еще что-то, все, человек сразу незаметно для него впадает в духовную гордыню. Еще раз подчеркну, духовная гордыня – совершенно вот тонкое искушение, которое чаще всего, сложнее всего заметить. Почему так важно жить в общине христианской? А потому что другие люди заметят в тебе. И почему важно, чтобы в христианскую общину мог входить каждый человек? Только для того, чтобы тебя спасти именно от этой духовной гордыни, от самого страшного искушения. Ну и последнее, что пишет Льюис в конце, это последнее письмо, которое мы разбирали в прошлый раз, что бесы до конца не знают, чего же хочет Господь, до конца не понимают нас и никогда не поймут, до конца не понимают нашей любви, наших порывов, до конца никогда они не способны разобраться в нас, поэтому все их искушения на самом деле, они ничтожны, потому что сила Божия, как мы знаем, в немощи совершается. Если человек преодолевает духовную гордыню, его Господь обязательно спасет.
Ну вот, что бы мне еще тоже хотелось сказать в заключение, я не помню, говорила ли я это в первых передачах, но хотелось бы, конечно, напомнить. Вот отец Александр сказал о том, что книга писалась в 1941-1942 году и вышла уже изданы все эти письма, были отдельной книгой в 1943 году. А вот у нас в России, да, у нас в России книга появилась в самиздате, где-то в 60-е годы примерно. Перевод был выполнен Шапошниковой в 75-м году. Перевод был отредактирован и подготовлен к печати в 91-м году Натальей Трауберг. То есть вышла эта книга у нас уже вот в легальном, так сказать, в легальном книгоиздании в 91-м году. До этого она ходила по рукам в качестве самиздата, и, как я знаю, очень многим христианам помогла прийти к вере. Именно вот эта вот книга, о которой мы говорили на протяжении такого количества передач. Ну что ж, на этом мы, наверное, закончим, и я благодарю за сегодняшнюю встречу настоятеля храма во имя Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии протоиерея Александра Сандарева. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.